Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача для всей семьи, которая называется «Все обо всем». Мы говорим о природе и о безопасности детей в мире людей. Друзья мои, сегодняшняя наша тема удивительная совершенно. Звучит она так. Как появились домашние животные? Будем сегодня говорить о том, как и почему человек сблизился с определенными видами животных, как он впал в них в абсолютную зависимость, от них в абсолютную зависимость, да, и с чем это связано. И, кстати говоря, животные тоже очень сильно стали зависеть от человека. Почему? Друзья мои, давайте еще раз про формат нашей встречи для тех, кто вновь к нам присоединяется. Наша передача построена таким образом, что я отвечаю на вопросы детей и их родителей в ходе эфира. Конечно, я при этом много чего рассказываю. Телефон в студию сразу говорю 8495-7373948. Можно начинать звонить уже прямо сейчас. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили, конечно, о собаках и кошках, но не только о них, но, наверное, в первую очередь, потому что рассуждая о том, почему человек сблизился с собакой, с кошкой, с лошадью, с коровой, можно понять вообще многое о не только природе человека, но и природе животных в целом. Значит, конечно, можем и про насекомых поговорить в том числе. Вот особенно меня медоносная пчела интересует, каким образом мы сблизились с этим животным, как мы его приручили. Оно ведь считается одомашненным. Вот, об этом тоже поговорим. Все эти вопросы можно задавать уже прямо сейчас. Во второй половине нашего эфира, я напомню, как всегда, у нас будет такая часть нашей передачи, когда я буду задавать детям вопросы. Всего у меня 3 вопроса. И каждый из тех детей, который позвонил и правильно ответил на поставленный вопрос, получит в подарок в качестве приза интересные книги, которые сегодня у нас только от издательства «Робинс». Для детей помладше есть, для детей постарше. В общем, в зависимости от того, какие ребята дозвонятся, такие книги я и буду дарить, друзья мои. Да, причем все книги с недавнего времени я сопровождаю своим автографом обязательным и пожеланием. Вот, по просьбам наших дорогих ребят, которые просят об этом. Итак, друзья, телефон в студии 8495-7373948. Сегодня мы говорим о том, как появились домашние животные. Итак, вообще первое животное, которое, скорее всего, приручил человек, уже так по-серьезному, которое вошло в его жизнь и уже не покидало, собственно, никогда, это собака. Конечно, собака. Произошло это около 10 тысяч лет назад, с датами, конечно, точными, да, с точными датами тяжело, поэтому все на уровне гипотез. Поэтому вот мы рассуждаем о том, что, скорее всего, сближение с собакой произошло в эпоху так называемого позднего палеолита. Это, собственно, эпоха, когда современный человек, кроманьонец, расселился уже по всей земле. Численность была, конечно, не настолько велика, как поныне, как сейчас, да, как ныне. Но образ жизни, который человек уже начал вести тогда, подразумевал необходимость охотиться непрерывно. То есть мужчины охотились, женщины хранили очаг, воспитывали детей, готовили пищу. Мужчина пребывал постоянно на охоте, чем подвергал свою жизнь риску серьезному. Каким образом происходила охота? Для чего задаете вопросы? Для того, чтобы понять, каким образом произошло сближение с волком. Да, мы же понимаем, что собака, современная собака, это тот же вид, что дикий волк, но сильно видоизменившийся. То есть некая порода, некая особая порода волка, которую мы называем домашняя собака. Каким образом, каков механизм этот? Каким он, как он выглядел. Скорее всего, дело было так. Человек, охотясь, совершенно невольно попал в ту же экологическую нишу, что и волк-охотник. И сходство между человеком и волком, на самом деле, всегда было гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поскольку волк, во-первых, животное умное, очень коммуникабельное, взаимодействующее с членами со своей, в своей стае непрерывно. в стае волков всегда есть вожак. Точно так же, как у людей, кстати говоря. Обратите внимание, друзья. Люди охотились группами, люди, будучи достаточно слабым приматом, мы же понимаем, да, что человек слаб сам по себе, современный, по сравнению с животными. Будучи слабым, он всегда охотился в группах. Точно так же поступают и волки современные. Точно так же ведут себя, например, дельфины, как млекопитающие. Они охотятся вместе, всегда сообща. И, охотясь на одних и тех же животных, может быть, даже в одно и то же время, волки и люди неизбежно сталкивались друг с другом. Сталкивались, конечно, как враги, потому что они претендовали на одно и то же, на одну и ту же добычу. Например, какие-то травоядные, скажем, на оленя. Кому достанется? Я думаю, что могли возникать столкновения между этими группами, между людьми и волками. Но помимо того, что были столкновения, скорее всего, и волки, и люди были готовы к тому, чтобы сделать шаг навстречу друг другу. И в некоторых случаях, я уверен, такие пересечения приводили к партнерству. Невольно, конечно, сначала. Потому что убитый, скажем, олень стаи волков мог достаться людям. Ну, свежий убитый. Мог достаться людям, потому что люди отгоняют волков, отпугивают их, скажем, пламенем. И в итоге убитый олень достается людям. Или наоборот, только что убитый олень людьми достается волкам, потому что волки отпугивают человека. Вот. Сначала как конкуренты, а потом и как партнеры. Каким образом? Если они начинают охотиться вместе, ну, скажем, в паре, шансов, или в большой команде, скажем, то есть идут люди и идут волки одновременно. И те, и другие понимают, что шанс убить крупную добычу, он повышается многократно, потому что они вместе сила. Возможно, с ходом времени стали возникать некие договоренности условные между волком и человеком. Они стали понимать, что выжить, договариваясь, сотрудничая, становится проще и тем, и другим. Возможно, все это привело к тому, что волк и человек стали охотиться вместе. И вот такая охота в конечном счете привела к тому, что волк стал рассматривать человека как шанс получить больше еды, возможно, с меньшей тратой сил. Каким образом? Не только в результате совместной охоты, а еще надо понимать, что человек вообще-то, он же всеядный, в отличие от волка, волк-хищник. Человек всеядный, от человека остается много пищи, остатков пищи, которые человек не ест. Вот человек ест, например, оленя жареного, сколько костей жил остается, сухожилий остается, которые недостаточно прожариваются, и, ну, есть их человек не может, просто у него не приспособлен желудок. У нас с вами пищеварительная система очень близка к приматам, вот, а они часто преимущественно травоядные. Поэтому от человека остается много костей, объедков, огрызков, все это человек сваливает в пределах своего жилища, и волки начинают держаться человека, потому что рядом всегда есть какие-то огрызки, объедки, которые волк может подъедать, друзья мои. Таким образом, волку становится выгодно находиться поблизости к человеку, поскольку тут всегда еда. Кроме этого, тут всегда и защита. Тут всегда тепло. Кстати говоря, холодную зиму, а это конец ледникового периода, так я вам напомню, друзья, холодное время перезимовать рядом с человеком, который тебя кормит, который вместе с тобой охотится, который с тобой добр по-настоящему. Человек не причиняет вреда своему партнеру, наоборот, он его бережет. И тут же возникают, если речь о самце идет, то рядом и самка будет. Потому что и тем, и другим хорошо поблизости с человеком. И так началось размножение дикого волка рядом с человеком. Возможно, вот именно так выглядело это сближение. Друзья мои, телефон в студии 84957373948. Мы сегодня говорим с детьми о том, как появились домашние животные. И сейчас мы начали говорить о собаках, о том, как произошло приручение собаки в качестве помощника на охоте, одного из самых таких главных партнеров человека и по сей день, между прочим, да? Где вообще произошло, согласно современным исследованиям, первое приручение человека? Приручение человеком собаки. Надо понимать, что человек, скорее всего, приручал собаку, ну, волка, да, дикую собаку, волка в разных частях планеты. Очень может быть, что такие попытки приручения не везде увенчались успехом. Но та собака, с которой мы сейчас имеем дело, вот та, у которой очень много пород, и многие из взрослых ведь объясняют детям, что породы собак — это виды, да, собак? Нет. Это не порода, это порода. Порода — это вообще к виду не имеет отношения. Вид один у нас — это волк. Наши собаки тоже относятся к виду волк. Но много разновидностей этого вида, и таким образом мы имеем дело с большим количеством внешних разновидностей этого волка. И вот порода — это как раз группы, разделенные по внешнему виду, поскольку, ну, овчарка, например, от пуделя очень сильно отличается, хотя генетически они предельно близки друг к другу. По поводу, да, и, значит, современная собака действительно, скорее всего, была впервые приручена на Востоке, скорее всего, это Южный Китай. И вот об этих собаках идет речь как о первых. Да, и выглядели они, возможно, как азиатские собаки динго. Не те динго, которые сейчас обитают в Австралии современные, а те, которые по помойкам бегают в Таиланде. Если кто из вас был, там, может быть, видели рыжих собак весьма по себе дворняжного вида. Да, вот, скорее всего, так выглядели первые партнеры человека на охоте, друзья мои. Друзья, телефон в студию 8495-7373948. Я накапливаю ваши звоночки. Звоните, дайте детям возможность задать мне вопрос о животных, которых приручил человек. Теперь про кошку, друзья. Про кошку нельзя не сказать. Вообще, кошка очень спорное животное в плане того, когда человек ее приручил и как. Потому что вообще спорный вопрос, кто кого здесь приручил. Потому что от кошки нет никакого толка, в отличие от собаки. Собака — помощник на охоте. Собака — это защита. Потому что собака еще... Ну, да, два слова скажу. Собака еще — это живая сигнализация. Это ведь большая серьезная история в том смысле, что собака воспринимает человека как члена своей стаи. Собаки — стайные животные. Они охотятся в стае и живут в стае. И человека они начинают через некоторое время воспринимать как члена своей стаи. А значит, если... да, и при этом собаки ведь еще территориальные. Это значит, что они охраняют ту территорию, на которой обитает представитель стаи. И если на территорию человека заходит чужой, собака начинает лаять, собака начинает бросаться на него, то бишь охранять. Того человеку и надо. Сколько пользы от дружбы с собакой получилось, а от кошки? Какая польза? Ну, не знаю, друзья мои. И тут большой вопрос. Но кошкам лежит сердце у людей. Да, кошек очень люди полюбили. Когда произошло одомашнивание дикой кошки, это большой вопрос. Возможно, 5-7 лет назад. Известно, что предком вот нынешней домашней кошки является степной кот. Это небольшое животное, которое и сейчас живет, кстати говоря, в Африке, там, в Центральной Азии, в том числе в Индии. И вот это как раз те самые некрупные полосатые охотники, которые, возможно, дали начало тем самым кошкам, которые стали жить вместе с человеком. Да, известно, что, кстати, в Древнем Египте произошло первое одомашнивание. С чем оно связано? Друзья, смотрите, тут надо понимать, что одомашнивание кошки было напрямую связано с неолитом. А неолит — это такой период в истории человечества, 7 тысяч лет назад он начался, который можно описать так. Огромное и быстрое возрастание численности населения с высокой потребностью, друзья мои, в растительной пище. То есть человеку резко понадобилось много растительной пищи, всех надо кормить, а значит заниматься сельским хозяйством, то есть выращивать растительную еду. А что значит растительная еда? Это значит семена, в первую очередь, зерна, которые надо было точно так же где-то хранить, убирать урожай и где-то хранить. Человек хранил запасы зерна для того, чтобы готовить хлеб. Ну да, основная пища, которая есть во всех-всех культурах нашей планеты. Хранил зерна. А где он хранил зерна? В специальных амбарах, в специальных хранилищах. Куда наведывались? Кто, друзья мои? Да, грызуны. Наведывались грызуны, которые уничтожали запасы зерен, таким образом угрожая здоровью и даже численности населения. Что же делать? И тут пришли кошки, причем не крупные кошки. Кошки, которые могли ловко охотиться на этих грызунов, на мышей, и отлавливали их, и, в общем, были на страже на страже здоровья человечества, таким образом, охраняя запасы зерна. Получается ли, что этот человек пригласил кошку жить поблизости самого себя? Большой вопрос. Может быть и нет. Возможно, дикий кот пришел к человеку сам, понимая, что вместо того, чтобы тратить множество сил на охоту на мышей, имеет смысл просто прибиться к человеку, просто быть немножко ближе человек к человеку, где мышей этих пруд-пруди, там, где зернохранилище. Возможно, было и так. И очень похоже на то, что такие одиночные охотники, такие независимые и закрытые, замкнутые звери, как кошки, ну, я имею в виду диких, именно такой выбор и сделали. Вряд ли они тянулись к человеку как к другу. Человеку не нужна стая, у кошки не нужна стая. Особенно стая, в которую входят представители другого вида совсем. Вот. Таким образом, друзья, скорее всего, произошло сближение кошки с собакой. Друзья, телефон в студии 8495-7373-948. Сегодня мы говорим с вами о приручении домашних животных. Кроме кошек и собак, нельзя не вспомнить, например, лошадей. Вообще, приручение лошадей, друзья, это вообще отдельная и очень важная история. Часть сближения с животными, потому что, на мой взгляд, сближение вообще с собакой и с лошадью – это самые важные сближения с представителями других видов, которые оказали влияние вообще на развитие всей нашей цивилизации. Возможно, если бы не кошка, не собака и не лошадь, не было бы человечества в таком виде, в котором оно существует сейчас. Первых лошадей приручили как раз вот в период неолита в районе, в области, там, где сейчас расположен современный Казахстан. И именно благодаря лошадям человек приобрел новую, совершенно невиданную до тех пор возможность охотиться верхом, а значит быстро передвигаться. Потому что раньше, когда человек приручал собаку, важнейшим свойством собаки, ну, дикой собаки, да, волка, была не быстрая скорость передвижения. Человек никогда не приручал животных, которые быстро бегают. Это совершенно невозможно для него, потому что человек очень медлительное животное, и он решает вот эти проблемы преодоления больших расстояний совсем иначе. Раньше он вообще никак их не решал. Просто кочевал, люди ходили на своих двоих, как говорится. Что стало происходить потом, после приручения лошади? Человек научился двигаться быстрее. Это первый серьезный транспорт. Это первое. Во-вторых, для самого человека. Во-вторых, это очень серьезный транспорт для транспортировки, например, больших грузов. Можно было перевозить жилище, перевозить личные вещи в большом количестве. Если лошадей приручали в большом количестве, то можно было организовать впервые, кстати говоря, впервые можно было организовать конную армию, а значит усилить свои позиции многократно. Ведь сражаться верхом это гораздо более эффективный способ, чем на ногах. Еще в отсутствие огнестрельного оружия, конечно, друзья мои. Наличие копья и наличие лошади делало тебя вообще неуязвимым, совершенно воином. Можно было приблизиться к противнику, ударить его копьем и вовремя отскочить. Все это благодаря лошадям. Таким образом стали появляться сильные армии. Стратегическим фактором превосходства стало приручение лошади человеком. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Друзья, телефон в студию 8495-7373-948. Пробуйте дозвониться, почему-то не у всех получается сегодня. Давайте еще разочек. 8495-7373-948. Вот что касается лошадей. Да? И таким образом человек приобрел возможность передвигаться быстрее, охотиться в том числе, потому что охотиться верхом стало гораздо проще, поскольку можно было преследовать, например, копытных, других копытных, скажем, про оленей мы сегодня говорим. Да, тех же оленей можно преследовать теперь. То есть, когда олень начинает бежать от человека, человек уже перестает его ранее, да, ранее переставал преследовать сразу же. Почему? Да потому что олень уже скрывается. Человек никогда его не догонит. А если человек верхом, это совсем другой охотник. Это охотник, который может на равных преследовать свою добычу. Друзья мои, значит, что касается преследования добычи, это огромное преимущество. Это возможность охоты. Причем, если охота коллективная, то это вообще новый совершенно прорыв возникает здесь, да, потому что можно было охотиться на стадо, скажем, антилопы, оленей в том числе, да. Хорошо, это не все. Между прочим, лошадь дала человеку возможность кормиться от себя. Лошадь стала кормилицей. И мы знаем, что кочевые племена, они действительно употребляли конину в качестве еды. Ну, до сих пор в Татарстане, в Казахстане лошадь готовят конину, да, это один из деликатесов, вкуснейшая закуска. Таким образом, дружба с лошадью дала колоссальные преимущества, удивительное совершенно. Я хочу немножко вернуться к собакам обратно, потому что немножко подробнее, чтобы рассказать, знаете, друзья, о том, как происходил отбор, как человек мог сблизиться с таким опасным животным, как волк. Ведь волк вообще-то, друзья мои, это же животное, которым детей пугают. Встреча с волком в ночном лесу — это одна из самых страшных опасностей, которые может подстерегать нас с вами. А между тем человек смог как-то с ним договориться. Как же человек отбирал тех волков, которые приходили к нему на стоянку или на постоянное жилище для того, чтобы полакомиться может быть, даже провести какое-то время в хижине человека. Значит, первое, что было, и главное, наверное, и до сих пор это вообще главный критерий отбора домашнего животного, это непугливость. Непугливость вообще это черта не всех животных и черта очень неоднозначная, кстати говоря. Вот высокой непугливостью, друзья, обладали, знаете кто, птички, дронты, додо их называют, они вымершие давно уже. И почему? Да именно потому, что они не боялись, не пугались пришельцев. Их перебили на одном из островов именно в связи с тем, что они не избегали встречи с охотниками. Так что не очень понятно, непугливость — это хорошая черта или наоборот черта, которая ставит под удар существование конкретного вида. Таким образом, непугливые волки надолго оставались близ человека, в отличие от тех, которые побаивались, да, человек, ну, как-то вот сторонились его, не позволяли ему приблизиться. Человек — животное, которое... Человек вообще относится к животным, к приматам, которые очень хорошо идут на контакт. Отлично. Человек, увидя животное, которое стремится к нему, стремится полакомиться его едой, начинает с ним контактировать. Может начать его подзывать, может начать гладить его, трогать. Вот это и сработало. Потому что часть волков пугались и не позволяли к себе прикасаться, а часть позволяли. Таким образом, вот такая непугливость привела к тому, что собаки задержались, дикие собаки задержались у человека и стали видоизменяться по мере того, как они оставались уже поколениями у человека, да, стали размножаться близ человека изменился их внешний вид. И ученые сейчас, кстати говоря, делая потрясающие эксперименты на лисах, пытаясь одомашнить лис, пришли к выводу, что вместе с непугливостью у псовых, ну это целая группа животных, туда лисы относятся, песцы в том числе, у псовых наследуются такие забавные свойства организма, качества, да, как висячие уши, хвост колечком и гавканье. Оказывается, вот ко всему этому склонны были самые непугливые волки. То есть волки, которые стремились, не убегали от человека. Что же это значит? Ведь вы обращаете внимание, друзья, что это и есть портрет уже современной собаки. Вот про эксперимент на лисах я уже сказал. Это безумно интересный эксперимент, который поставили советские ученые, попробовав одомашнить дикую лису и посмотреть, сколько поколений потребуется для того, чтобы вывести, ну, условно, домашнюю лису. И потребовалось, друзья, около 60 лет всего-то навсего. Не знаю, насколько результативен, да, был этот эксперимент. Вроде бы получилось, но домашних лис что-то я не очень много вижу. И домашние лисы отличались от диких внешне, в первую очередь, тем, что имели все эти качества, о которых я сейчас сказал. Они не боялись, конечно, у них висели уши, у них был хвост колечком. Кстати, у лисы хвост не висит, а искривляется в виде завиточка. Вот, и эти лисы были склонны к потявкиванию. Оказывается, такие удивительные свойства организма связаны с... всего лишь связаны с непугливостью. Друзья, у нас новости.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья, здравствуйте, это Александр Толмачев и «Все обо всем». У нас настало время моих вопросов, я буду задавать их детям. Вот, а ребята будут дозваниваться. Еще раз телефон в студию 84957373948. Не стесняйтесь звонить прямо сейчас. И будем разыгрывать сегодня книги издательства «Робинс», вот, для разных возрастов. Одна из них называется «Про микробы». Здесь в очень доступной форме для таких детей, для детей младшего школьного возраста, наверное, да, а может быть, даже детского сада, рассказано о том, как ведут себя микробы, что это вообще за часть живой природы. Это, знаете, это такой формат окошек. Книга задает тебе вопрос, а потом ты берешь и пальчиком отгибаешь окошечко и читаешь ответ. Она безумно интерактивная, она не очень большая, но при этом потрясающая. Далее карточки, которые я очень люблю, которые называются «Вопросы и ответы о животных». Это тоже издательство «Робинс», друзья мои. И про них я уже рассказывал у нас на эфирах. Далее это такая познавательная, художественная при этом книга Майи Леонард «Фабр. Восстание жуков». Я ее уже дарил на наших эфирах. Потрясающая книга, которую я очень хвалю и рекомендую детям. Прекрасное чтение на лето для тех, кто действительно любит читать и любит природу при этом. Есть еще одна книга, в зависимости от возраста, да, ребят, которые сегодня будут звонить, это «Наша планета». Она называется тоже издательство «Робинс», тоже с форматом окошек открываемых. То есть каждое окошко — это один вопрос, который задает тебе книга, и ты, значит, отгибаешь окно и читаешь на него ответ. Например, какой формы планета Земля? Откуда появились люди? Когда были построены первые города? Почему зебра полосатая? Почему у кенгуру на животе сумка? Что такое тропический лес? И прочее, прочее, прочее. В общем, в зависимости от того, кто сегодня нам позвонит, мы будем премировать, да? Еще раз, 84957373948, не стесняйтесь, буду задавать вам вопросы сейчас. Алло.
Алло, это студия?
Да, это студия, здрасте. А ребенка позовите
нам? Вы знаете,
нам?
У меня вопрос к Александру Толмачеву.
Да, да.
Можно ли взрослую кошку приучить гулять в шлейке? Я не сделала это с детства.
Конечно, можно, конечно. Никаких проблем в этом нет. Просто надеваете и гуляете. У вас ребенок есть
регулярно
сейчас?
Регулярно одевать, да?
Да, конечно, просто регулярно, чтобы животное привыкло. Ребенок есть
хорошо,
поблизости?
Хорошо, спасибо большое.
Понятно, хорошо. 84957373948. Не стесняйтесь, звоните, друзья. Время моих вопросов. Алло, здрасте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Ребеночка позовете?
Да, конечно.
Давайте.
Секунду.
Алло, здравствуй, как тебя зовут?
Марина.
Марина, а сколько тебе лет?
7.
И откуда ты звонишь?
7.
Из какого ты города, Марин?
Из Москвы.
Из Москвы. Хорошо. Ты готова? Я сейчас тебе вопрос задам, попробуешь ответить, ладно? Давай, хорошо. Смотри, вопрос тебе такой. Почему человек не одомашнил медведя? Я сейчас три варианта тебе дам, и ты один выберешь, хорошо? Первый.
Да.
Потому что медведь слишком опасный для человека. Второй вариант. Потому что медведь слишком много ест, и человек не сможет его прокормить. И третий вариант. Медведь занимает очень много места, когда спит зимой. Какой же вариант правильный, как ты думаешь? Почему человек не одомашнил медведя?
Первый. первый.
Первый, совершенно верно, Марин, молодец. Я записал номер твой, и давай сейчас решим, какую книгу ты у нас получишь. Так, хочешь, смотри, про микробы или наша планета с окошками? Мне кажется, тебе будет интересно.
Наша планета.
Хорошо, наша планета будет для тебя, Мариш. И ты маме, главное, привет передавай, когда просто ее слышно. Я прям вижу, как вы там вдвоем рядом сидите, мама тайком подсказывает. Такая, мама, молодец у тебя, умница, мамочка. Спасибо большое, Мариша, ты победительница у нас сегодня первая. Получаешь книгу «Наша планета». Хорошего тебе дня. Пока-пока. Друзья мои, время второго вопроса. Телефон в студию 8495-7373-948, друзья. Поехали. Алло, здравствуйте. Алло.
Привет.
Так, здравствуй, как тебя зовут?
Меня зовут Влад.
Влад, а сколько тебе лет, Влад?
Мне?
Да.
5.
5, отлично. И из какого города ты нам дозвонился?
Из Краснодара.
Из Краснодара, прекрасно, прекрасно. Влад, был ли ты на моей лекции в Краснодаре? Я был... Не так давно там. Ты не приходил?
Я приходил.
Ты был, да? А, про мегалодона, значит, был. Я выступал, да? Помнишь меня, нет? Влад, да. Ты здесь, друг мой. Слушай меня в телефон, пожалуйста, а не в приемник, если он рядом. Хорошо. Влад, давай, ты готов? Алло. Готов к вопросу, да, друг мой?
Да.
Да, хорошо, поехали. Почему собаки иногда воют в пустых квартирах? Слышал о том, что собаки иногда воют? Собаку одну оставили, она выть начинает.
Нет.
Не знаешь об этом? Ну, хорошо, ладно. В общем, поверь на слово, друг мой. Действительно, собаки иногда воют, когда их хозяева оставляют в одиночку. Причины. Значит, первое. Они зовут других собак, которые живут по соседству. Второе. Они зовут хозяина и его семью. И третье. Они боятся тишины в доме и так ее заглушают. Почему собаки воют? Так. Какой вариант?
Первый.
Потому что они зовут других собак по соседству, да? Ты так думаешь?
Да.
Это неправильный ответ, но я даю тебе еще один шанс, еще одну возможность. Давай вместе подумаем. Смотри, они зовут хозяина. Или они боятся тишины? Как ты думаешь?
Зовут хозяина.
Да, ну конечно, они зовут хозяина. Это связано с тем, что дикие волки, когда собака была дикой, да, когда она была волком, она общалась с членами своей стаи, то есть со своими, ну, почти родственниками, с помощью воя. Они воют. Волки не лают, они воют. Так вот, эта способность досталась современным собакам от волков. Но кого современная собака считает членом своей стаи? Человека, конечно. Человек — это член собачьей семьи. Именно поэтому собака воет, обращаясь к нему, к человеку и к его семье. Она их так зовет. Прекрасно. Я записал номер твоего телефона, Влад. Давай-ка мы тебе подарим книгу про микробов. Как тебе такая идея?
Нет.
Нет, друг мой.
Нет, про восстание жуков.
Ты хочешь восстание жуков? Дружочек, да. Мне кажется, тебе немного рановато. Все-таки это где-то для детей от 6-7 лет. Или жуков хочешь все-таки?
Жуков.
Жуков. Все, Влад, тебе жуки будут. Спасибо тебе большое. Ты умница, молодец. Правильно ответил, хоть со второго раза. Ну, тоже молодец. Хорошего тебе дня, дружочек. Пока. Друзья, у нас остался последний вопрос. 8495-7373-948. После правильного ответа начнем дальше обсуждать о домашнивании животных. Так, друзья, готовы, да? Ну, поехали. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, приемничек отключаем. И ребеночка давайте, зовите мне.
Да, секунду.
Давайте.
Алло.
Алло, здравствуй. Как тебя зовут?
А меня Лиза.
Лиза, а сколько тебе лет?
7.
7? А ты уже звонила только что?
Нет.
Нет? Слушай,
нет.
Прям чуть меня не запутали. Хорошо, Лизочек. Ну давай, готова ты у меня отгадывать, да? Будешь отвечать?
Да.
Хорошо. Значит, вопрос, кстати, будет сложный. Сложный, надо будет подумать. Итак, поехали. Как лошадь определяет нервозность или страх своего наездника? Ну, знаешь, всадник, когда на лошадь сел, если ему страшно, лошадь всегда это чувствует, этот страх.
Да.
Вот. Поехали. Три варианта я тебе даю ответов, и ты выбираешь один, и смотрим, правильный он или нет. Первый. По частоте ударов сердца. То есть лошадь слышит удары сердца. Если часто-часто бьется сердце, значит, человеку страшно. Второй вариант. По запаху пота. Да, человеку, когда страшно, он потеет. У него ладошки потеют, шея может вспотеть, подмышками потеет. Когда страшно, да? И третий вариант. По дрожанию рук. Лошадь чувствует, как дрожат руки человека. Давай подумаем. Три варианта ответа. Частота ударов сердца, запах пота и дрожание рук. Как лошадь понимает страх своего наездника?
Первый вариант.
По частоте ударов сердца. Ну, Лиз, посмотри, ну а как она слышит-то? Ведь не слышно совсем. Это неправильный ответ. Давай, второй вариант, давай думать. Запах пота или дрожащие руки?
Второй.
Второй, конечно, по запаху. Дело в том, что лошади обладают удивительным обонянием, очень острым. И по мере того, как человек, ну, человека бросает в пот от страха, лошадь чувствует эти испарения тончайшие, которые неведомы совершенно нашему носу, мы этого не чувствуем, этих запахов вообще. Лошадь этот запах чувствует и понимает, что наездник тревожен, наездник напуган по какой-то причине. Лиз, ну я записал номер твоего телефона, и давай, ты можешь у нас сделать выбор между двумя вариантами. Микробов я тебе не предлагаю, уже все тут отказались. Тебе остались вопросы и ответы о животных. Это карточки, викторина такая. Вот, тут, по-моему, около 50 карточек и о самых разных животных, которые живут в разных концах нашей планеты, в разных уголках, да, издательство «Робинс». Согласна? Или все-таки микробов хочешь, Лиз?
Микробов.
Микробов. Согласилась на микробов. Слушай, а это ты правильный выбор сделала. И мне вот странно, что все отказались. Мне книжка про микробов нравится. Я бы даже сказал больше остальных. Все, тебе микробы. Телефон записал. На всех книгах, друзья, поставлю автограф. Лизочка, спасибо тебе большое. Хорошего дня. Умница. На всех книгах будут автографы. И мы... продолжаем сегодняшний наш диалог, да, друзья мои, про одомашнивание животных. И я вам хотел, друзья, рассказать о свиньях, да, о том, как и для чего одомашнили свинью. Но прежде этого я напомню телефон в студию 84957373948. Если, друзья, у ваших детей есть вопросы об одомашнивании животных, не стесняйтесь, звоните. Итак, про свиней. Вообще свиньи, животные, которые... по-видимому, были одомашнены около 7 тысяч лет назад, то есть это про неолит речь идет. То есть именно в ту пору, когда человек активно занялся земледелием, он, помимо этого, стал более разумно относиться к охоте. Что это такое? Я сейчас попытаюсь объяснить. Дело в том, что, охотясь на дичь, можно отправиться в лес, потратить несколько дней, вот, брать с собой обоз, для, ну, повозку, да, для того, чтобы складывать туши убитых жертв, убитых животных. Тратить силы, рисковать своей жизнью, рисковать, ну, собственным временем, да, ведь можно там пропасть на охоте очень надолго, здоровьем. А можно поступить чуть более разумно. Можно дичь привести вместе с собой из леса, если дичь тебя не боится, и дома ее подкормить, чтобы она, может быть, стала побольше, повзрослее. При этом забрать животное из леса в юном возрасте, да, например, поросенка или нескольких поросят диких, да, детеныши дикого кабана, которые... совершенно не пугливы, кстати говоря. Вообще кабаны животным, это животные, которым не присущ страх. Они в силу своей массивности и при этом не агрессивность, это заблуждение, что кабан, он яростный, опасный животное. Нет, нет, это не так совсем. В силу того, что он такой большой, он никого сильно не боится. И, значит, и не нападает активно. Если на кабана не нападать, не причинять ему боли или страха, он не будет трогать человека. Так вот, если взять маленьких кабанят, отвезти их домой, привезти их домой, покормить их, пускай они поживут у тебя немного дома, и после этого только пустить их в пищу, использовать их в качестве еды. Ведь это более разумный способ. Во-первых, он не связан ни с какими рисками. То есть не надо гоняться за кабанами, не надо их убивать, не надо рисковать жизнью, потому что, убивая кабана, можно самому пострадать. У кабана же клыки есть. Ничего этого нет у детенышей. Помимо этого, детенышей можно сразу в большом количестве взять из леса домой. Таким образом, человек стал разумно относиться к охоте, понимая, что лучше не убивать сразу, не убивать всех. Возможно, лучше взять живых с собой, выращивать у себя. Возможно, они дадут потомство, и вообще охотиться не придется, потому что добыча сама будет размножаться у тебя дома, не будет тебя бояться, не будет от тебя убегать. Все, что тебе нужно будет делать, это только забивать ее. Самое неприятное во всей этой процедуре. Да? Прежде чем приготовить свинью, надо ее забить. Таким образом, получается, что взяв, приблизив к себе дикую свинью, то есть кабана, человек сэкономил много сил, собственное здоровье и получил при этом очень миролюбивое и весьма даже ленивое, я бы сказал, животное, которое даже никогда не стремилось убежать. Оно не очень темпераментное, весьма флегматичное. Свиньи, мы же знаем, да, они так, в общем, охотно питаются, а потом они заваливаются на бок и спят полдня. Да, ведут себя очень-очень спокойно и для человека опасности не представляют. А домашнее животное, конечно, изменило сильно темперамент, утратило густую шерсть, поскольку стало жить вместе с человеком в обогреваемом пространстве. Вот. И таким образом человек приобрел еще одного друга. Да, и очень верного, кстати говоря. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Как вас зовут?
Меня Александра, дочка Виталия.
Да, ну давайте, Виталию, нам мы пообщаемся.
Привет, привет.
Привет, привет, Виталий. А сколько тебе лет? И откуда ты?
3.
Тебе 3 года, правда? Так, давай еще сначала. Ты из Москвы, я правильно услышал или нет?
Да.
Так, а лет тебе сколько, еще раз повтори, не понял.
3.
Потрясающе. Ну, отлично. Давай вопрос. Попробуй задать мне вопрос какой-нибудь. Я постараюсь ответить.
Я соседей.
Вопрос.
Так, вопрос какой-нибудь есть у вас?
Я соседей. Она поехала забрать конфеты.
А?
Она помните, какой вопрос задай?
Вопрос любой про домашних животных какой-нибудь задайте.
Почему кошечка приедет от детей?
Почему кошечка прячется от детей? Правильно услышал?
Да.
Ага, хорошо. Хороший вопрос, спасибо большое. Дело в том, что кошечка, ну, домашняя кошка, мы от нее, про нее говорим, она потомок кошки дикой. А дикая кошка – это хищник, который ведет образ жизни одиночный, преимущественно вечерний. То есть не любит показываться на глаза, прячется. Прячется почему? Да потому что охотится из засады преимущественно. На кого? На грызунов. И на птицу, на некрупную птицу. И при этом кошка – животное, которое избегает встреч с чужаками, будучи территориальным. Что значит территориальное? Это значит, что кошка охраняет ту территорию, на которой она обитает. Ну, либо, да, либо охраняет, если это коты, да, они там в бой стремятся. А если это кошка, то она будет просто избегать встречи с возможными гостями той территории, где она живет. Вот. Поэтому, унаследовав все вот эти инстинкты и не сильно их утратив, кстати говоря, в отличие от собак, которые прям сильно-сильно изменили образ жизни, трансформировавшись, придя к человеку, да, в жилище, кошки-то не сильно изменились. Кошки по темпераменту и поведению дикие и крупные пантеры, скажем, да, это группа тигры, львы и прочие ирбисы, да, они по темпераменту не сильно отличаются от домашних любимцев наших с вами. Да, другой только вопрос, что домашние, они привыкли к нам. Так вот, именно поэтому домашняя кошечка может прятаться от ребенка, который хочет ее потрогать, хочет ее познакомиться с ней в непосредственном смысле слова, да, подбежать, пощипать, подергать ее за усы и прочее. Вообще кошки, дикие кошки плохо поддаются одомашниванию именно в силу того же самого. Вот вчера я был с детьми на фильме «Аладдин». Не знаю, смотрели вы уже или нет. Мультфильм-то точно, наверное, смотрели. Вы помните, у принцессы Жасмин там был тигр. Как же его звали-то? Раджа, да? Шерхан хотел сказать. Раджа. Так вот, Раджа ведет себя как очень преданный и добрый котик. Тигр никогда не ведет себя так. Понятно, что это сказка. Вот. Как ведет себя тигр в действительности, сближаясь с человеком, мы, те, кто смотрели, помнят по фильму «Жизнь Пи». Про мальчика, который в лодке плыл через океан и долгое время провел в лодке с диким тигром. Как он себя чувствовал? Да, друзья мои, он был в ужасе. Ему было очень страшно. Страшно было и тигру. Никакое это не партнерство, никакое это не сожительство, никакого взаимного удовольствия нету от суобитания вместе с диким животным. Никак его, не то что одомашнить, даже приручить его вряд ли возможно. Вот то, что происходит в цирке, я не беру в расчет, потому что это сильнейший стресс для животных и бесконечное насилие над ними. Поэтому они смиряются с этим и просто адаптируясь к насилию, они вынуждены смирять свой характер, вот, врожденный. Друзья, 84957373948. Сегодня мы с детьми говорим о том, каким образом человек приручил разных домашних животных. Я хочу в заключение немножко поговорить о пчелах, поскольку я вначале уже пообещал вам, что речь обязательно пойдет про диких пчел. Кстати говоря, это единственное насекомое, которое удалось приручить человеку. Мыслимо ли такое? Вообще я сомневаюсь, честно сказать. Каким образом? Вот смотрите, друзья, около 9 тысяч лет назад, это как раз окончание позднего палеолита, это вот как раз тот самый период, когда человек расселился по всей планете, когда началось приручение волка, да, ну, даже я бы не сказал, что это похоже на приручение, скорее похоже на такое взаимное партнерство, такое не очень уверенное пока что, да. Итак, в тот же период произошло приручение медоносной пчелы. Каким образом? Дело в том, что за медом человек охотился всегда. Это, в общем, собирательство типичное. Когда человек выходил в лес и отыскивал ульи диких пчел, забирался внутрь, выбирал оттуда мед и уходил, возвращался с медом к себе в жилище. И мед долгое время был единственным сладким лакомством для человека того времени, для кроманьонцев. Никаких других сладостей у них не было, ну, за исключением растений. С течением времени человек стал более, как бы, рационально относиться к сбору меда. Что это значит? Вот смотрите, в этом году я пошел, собрал из 3 ульев, которые мне удалось найти в течение, там, 5 дней в лесу. Мед, так? На следующий год я должен заново искать новые ульи, снова оттуда собирать мед и идти обратно. А если мне нужно прокормить, например, несколько семей, если я занимаюсь, ну, на продажу даю мед, то мне нужно собрать, например, с 15 ульев на мед и нужно найти 15 новых ульев. Это очень тяжело. Это еще и риск для жизни, к тому же. Именно поэтому человеку стало понятно, что, наверное, более правильно сделать так, чтобы ульи находились в одних и тех же местах, чтобы их не нужно было искать, чтобы сбор был гораздо более быстрым. Поэтому человек пометил специальными метками те деревья, в дуплах которых обитали дикие пчелы. И человек перестал забирать у них весь мед, оставляя часть меда для пчел, для того, чтобы они не погибли и не были вынуждены строить новый улей, чтобы они остались в том же улье. Таким образом, человек понял, что нельзя забирать весь мед из ульев. Если не забирать весь мед, то можно вернуться на следующий год или даже через несколько месяцев и собрать снова мед. Поняв это, человек понял, что, может быть, делать такие ульи самому и предлагать пчелам заселяться туда и строить там свои гнезда. Таким образом, чтобы они приносили нектар туда самостоятельно. Так и стал делать человек. Так появилось первое пчеловодство. Таким образом, человек просто знал, какие места выбирают пчелы для того, чтобы размещать там свои ульи. строил такие помещения, предлагал им туда, ну, специальное угощение, да, чтобы заманить их туда. Там они строили свои ульи и собирали мед. Человек забирал мед, но никогда не весь. Потому что если весь, да, он лишает пчелу пищи. Мед — это запасы нектара, который собирает пчела, путешествуя по лесам и полям. Друзья мои, это был Александр Толмачев. Сегодня мы с вами говорили о домашних животных. Спасибо вам, до новых встреч.